Глава восьмая. Эпиграф первый. Король безгранично любил свою супругу, а она всем сердцем любила его. Такая любовь просто не могла не окончиться трагически. Флоренс Деланой. Сказки и предания. Деланой Флоренс, языковед и историк, родился в 1432 году в Викаваре. В 1460-75 годах секретарь и библиотекарь при императорском дворе. Неутомимый исследователь народных легенд и сказаний, автор множества трактатов, считающихся памятниками древнего языка и литературы северных регионов империи. Из его произведений самыми значительными являются «Мифы и легенды народов Севера», «Сказки и предания», «Неожиданность или миф старшей крови», «Сага о ведьмаке», а также «Ведьмак и ведьмачка» или «Неустанные поиски». С 1476 года профессор Академии в Кастель-Граупиане, где скончался в 1510 году. Эффенберг и Тальбот. Энциклопедия Максима Мунди. Том 4.
С моря дул сильный ветер, хлопал парусами. Мелкий дождь, будто мелкий град, колол лицо. Вода в большом канале была свинцовая, изморщенная ветром, исклеванная оспинками дождя.
«Сюда, милздарь, извольте сюда, лодка ждет».
Дикстра тяжело вздохнул. Он уже по горлышко был сыт морским переходом. Облегчение принесли те несколько минут, когда он чувствовал под ногами твердый и неколебимый камень набережной. И теперь ему делалось дурно при одной только мысли о необходимости снова подниматься на покачивающуюся палубу. Но делать было нечего. Лан-Эксетер, зимняя столица Ковера, принципиально отличалась от других столиц мира. В порту Лан-Эксетера прибывшие морем путешественники высаживались с кораблей на каменной набережной только для того, чтобы тут же пересесть на очередное плавсредство — изящную многовесельную лодку с высоко задранным носом и лишь чуть менее задранной кормой. Лан-Эксетер стоял на воде в широком устье реки Танго. Роль улиц здесь выполняли каналы, и все городское сообщение осуществлялось на лодках. Он вошел в лодку, поздоровавшись с риданским послом, ожидавшим у трапа. Отвалили от набережной, весла размеренно ударили по воде, лодка двинулась, набрала скорость. Риданский посол молчал.
«Посол», — машинально подумал Дикстра. «Уж сколько лет Ридания посылает в Ковер послов? 120, не меньше. Уже 120 лет Ковер и Повесть считаются в Ридании зарубежьем. Ведь так было не всегда».
Территории, лежащие к северу вдоль залива Прокседы, Ридания издавна считала своими ленами. Ковер и Повес были, как говорили при Тритогорском дворе, апанажем в коронной оправе. Очередные правящие там апанаж-графы именовались трейденидами, поскольку вели свое происхождение, или же утверждали, что вели, от общего предка Тройдена. Означенный принц Тройден был родным братом короля Ридании Родовида I, того, которого впоследствии прозвали Великим. Уже в юности этот Тройден был типом сластолюбивым и исключительно вредным. Страшно было подумать, во что с годами он разовьется. Король Родовид, который в этом случае не был исключением, брата ненавидел как моровую язву. Поэтому, чтобы отделаться, отодвинуть его как можно дальше от себя, назначил апанаж графом Ковера. Однако отодвинуть дальше Ковера не удалось. Апанаж граф Тройден формально считался вассалом Ридании, но вассалом нетипичным. Не имел никаких ленных обязанностей и тягот. Да что там, ему не надо было даже приносить чисто церемониальные ленные присяги. От него требовали только так называемого обязательства не вредить. Одни утверждали, что Родовид просто-напросто смилостивился, зная, что коверского камня в коронной оправе не хватит ни на дань, ни на сервитуты. Другие же полагали, что Родовид просто-напросто на дух не переносил апанж-графа. Его начинало тошнить при одной только мысли, что братец может лично явиться в Тритогор за деньгами либо военной помощью. Как было в действительности, не знал никто. Но как оно было, так и осталось. Сноска. Апанаж. Земельное владение, предоставлявшееся некоронованным членам королевской семьи. Долгие годы после смерти Родовида I в Ридании по-прежнему действовал закон, введенный во времена великого короля. Во-первых, графство Ковер является вассалом, но не обязано ни платить дани, ни служить. Во-вторых, коверский апанаж является выморочным поместьем, и наследование идет исключительно по линии дома Трейденидов. В-третьих, Тритогор не вмешивается в дела дома Трейденидов. В-четвертых,
членов дома Треденидов не приглашают в Тритогор на торжества, связанные с проведением государственных праздников. В-пятых, и на другие празднования тоже. О том, что творится на севере, в принципе, мало кто знал, да и мало кого это интересовало. До Риданий доходили, в основном окольными путями через Каэдвен, сведения о конфликтах Коверского графства с северными владыками рангом пониже, о перемириях и войнах с Хенкфорсом, Малиорой, Крейденом, Тальгаром и другими государствишками с труднозапоминающимися названиями. Кто-то там кого-то покорил и поглотил, вот-вот с кем-то объединится в результате династических союзов, кто-то кого-то раздолбал и изничтожил, в общем, не шибко было известно, кто, кого, когда и почему. Однако просачивающиеся известия о войнах и драчках привлекали на север массу всяческих забияк, авантюристов, любителей приключений и других беспокойных духом людей, мотающихся по свету в поисках добычи и возможности выжить. Таковые тянулись со всех сторон света, даже из столь удаленных, казалось бы, стран, как Цинтра или Ривия. Однако в основном шли обитатели Ридании и Каэдвена. И прежде всего именно из Каэдвена двигались в Ковер конные отряды, правда, без обозов. Разнесся даже слух, что во главе одного отряда ехала знаменитейшая Аидеен, взбунтовавшаяся против отца внебрачная дочь каэдвенского монарха. В Ридании поговаривали, что при дворе Варт-Карайге вынашивают замыслы аннексии Северного графства и отделения его от королевства Риданского. Кто-то даже начал вещать о необходимости вооруженной интервенции. Однако Тритогор демонстративно известил, что Север его нисколько не интересует. Как заявили королевские юристы, существует принцип взаимности. У коверского апанажа нет никаких обязанностей и повинностей перед короной, а посему корона не уделяет помощи коверу. Тем более, что ковер ни о какой помощи никогда и не просил. Тем временем из ведущихся на севере войн ковер и повис выходили все более сильными и могущественными. Мало кто в то время об этом знал. Самым очевидным сигналом растущего могущества севера был все более интенсивный экспорт. О ковере десятки лет говорили, что единственное его богатство — песок и морская вода. Шуточки вспомнили, когда коверские фабрики и солеварни фактически монополизировали всемирный рынок стекла и соли. Но хоть сотни людей пили из стаканов со знаками коверских фабрик и солили супы повиской солью, в человеческом сознании эта страна оставалась невероятно далекой, недоступной, суровой и недружественной. А прежде всего иной. В Ридании и Каэдвене вместо «иди ты ко всем чертям» говорили «отправляйся в повис». «Если вам у нас не нравится», — говаривал мастер своим строптивым челядникам, «можете проваливать в ковер». «Здесь вы коверских порядков не дождетесь», — кричал профессор разболтавшимся жаком. «Иди в повис умничать», — орал кмет на сына, критикующего прадедовское орало и подсечно-огневую систему земледелия. Короче, тот, кому не нравятся теперешние порядки, может отправляться в ковер. Адресаты таких высказываний мало-помалу начали задумываться и вскоре заметили, что ведь и верно. Дорогу в ковер и повис никто, то есть совершенно никто и ничто не заграждает. На север двинулась вторая волна эмиграции. Как и предыдущая, это в основном состояло из недовольных чудаков, которые отличались от других и желали другого. Но на сей раз это были уже не разругавшиеся с жизнью и ни к чему не пригодные авантюристы. Во всяком случае, не только они одни. На север потянулись ученые, которые верили в свои теории, хотя люди здравомыслящие объявляли эти теории вздорными, сумасшедшими и нереальными. Техники и конструкторы, убежденные, что, вопреки всеобщему мнению, все же возможно построить придуманные ими машины и устройства. Чародеи, для которых применение магии для установки волноломов не было святотатственным преступлением. Купцы, которым перспектива развития оборота способна была распахнуть жесткие, статичные и близорукие границы риска. Землепашцы и животноводы, убежденные, что даже самые отвратительные почвы возможно превратить в урожайные поля, что путем селекции всегда можно вырастить такие разновидности животных, для которых данный климат будет родным. На север потянулись горняки и геологи, для которых суровость диких гор и скал ковера была безошибочным сигналом, что если поверх земли раскинулась такая скудость, то значит под землей должно скрываться богатство, ибо природа обожает равновесие. Да, под землей были богатства. Прошло четверть века, и ковер добывал столько полезных ископаемых, сколько Ридания, Эйдирн и Каэдвен вместе взятые.
Добычей и переработкой железных руд Ковер уступал только Махакаму. Но в Махакам шли из Ковера металлы, используемые для изготовления сплавов. На Ковер и Повес приходилось четверть всемирной добычи руд серебра, никеля, олова, свинца и цинка. Половина добычи медной руды и самородной меди. Три четверти добычи марганцевой руды, хрома, титана и вольфрама. Столько же добычи металлов, выступающих только в самородной форме. Платины, самородного феррита, криобелита, демерита. И свыше 80% мировой добычи золота. Того самого золота, на которое Ковер и Повес закупали то, что на севере не росло и не выращивалось. И то, чего Ковер и Повес не изготовляли. Не потому, что не могли или не умели, просто это было невыгодно. Ремесленник из Ковера или Повеса, сын либо внук прибывшего с мешком на спине эмигранта, зарабатывал теперь в 4 раза больше, чем его собрат в Редании или Тимерии. Ковер хотел бы торговать со всем миром все шире и шире, но не мог. Королем Редании стал Радовид III, которого с Радовидом Великим, его прадедом, объединяло имя, а также хитрость и скупость. Король сей, которого прихвостни и географы нарекли смелым, а все остальные — рыжим, заметил то, чего до него никто как-то замечать не хотел. Почему от гигантской торговли, которую ведет Ковер, Редания не имеет ни шеллинга? Ведь Ковер — это ж всего-навсего ничего не значащее графство, всего лишь незначительная драгоценность в риданской коронии. Пришла пора коверскому вассалу начать служить сюзерену. Приключилась к тому соответствующая оказия. У Редании был пограничный спор с Эйдирным. Речь, как всегда, шла о долине Понтера. Радовид III решился на вооруженное выступление и начал к нему готовиться. Ввел специальный налог на военные цели, который назвал Понтерской десятиной. Налог обязан был платить каждый подданный и вассал, то есть все. Коверский апанаж тоже. Рыжий потирал руки, 10% с доходов Ковера — это было что-то. В Понт-Ванес, который слыл незначительным городишкой с деревянным частоколом, отправились риданские послы. Вернувшись, принесли Рыжему потрясающее известие. Понт-Ванес никакой не городишко. Это гигантский город, летняя столица королевства Ковер, владыка которого, король Гедовиус, настоящим шлет королю Радовиду ниже приведенный ответ. Королевство Ковер не является ничьим вассалом. Все претензии и притязания Тритогора безосновательны и исходят из мертвой буквы закона, кое никогда не имел силы. Короли Тритогора никогда не были суверенами властителей Ковера, ибо властители Ковера, что легко проверить в аналах, никогда не платили Тритогору дани, никогда не несли воинской повинности и, что самое главное, никогда не приглашались на торжества, связанные с проведением государственных праздников, и на другие торжества тоже. Гедовиус, король Ковера, передали послы, сожалеет, но не может признать короля Радовида своим сеньором и сюзереном, и уж тем более не намерен выплачивать ему десятину. Не может этого проделать также никто из коверских вассалов или арьер-вассалов, подпадающих исключительно под коверский сеньорат. Одним словом, пусть Тритогор бережет собственный нос и не сует его в дела Ковера, независимого королевства. Рыжий вскипел хладным гневом. Что такое? Независимое королевство? Зарубежье? Дальнее? Хорошо. Поступим с Ковером как с зарубежным королевством. Редания и наущенные Рыжим Каэдвен и Тимерия применили к Коверу реторсионные пошлины и абсолютный закон склада. Купец из Ковера, направляющийся на юг, должен был, хош не хош, весь свой товар выставлять на продажу в одном из риданских городов и продать его, либо возвратиться. То же самое принуждение встречало купца с дальнего севера, направлявшегося в Ковер. С товаров, которые Ковер транспортировал транзитом, не заворачивая в риданские либо тимерские порты, Редания потребовала грабительских пошлин. Коверские корабли, само собой, платить не хотели, платили только те, которым не удавалось сбежать. В начавшейся на море игре в кошки-мышки очень скоро дело дошло до инцидентов. Риданский патруль попытался арестовать коверского купца. Тогда явились 2 коверских фрегата, и патрульный корабль сгорел, были жертвы. Чаша переполнилась. Смелый Радовид Рыжий решил приструнить непослушного вассала. 40-тысячная армия Редании форсировала реку Браа, а экспедиционный корпус из Каэдвена вступил в Каэнгорн. Спустя неделю 2000 уцелевших реданцев форсировали Браа в обратном направлении, а жалкие остатки Каидвенского корпуса тащились домой по перевалам Пустульских гор. Выявилась еще одна цель, коей служило золото Северных гор. Регулярная армия Ковера состояла из 25 тысяч закаленных в боях и разбоях профессионалов, привлеченных из самых дальних уголков света кондотьеров, беспредельно верных коверской короне за небывало щедрую плату и гарантированную контрактом пенсию, готовых на любой риск ради невероятно щедрых наград, выплачиваемых за каждый боевой поход. Таких богатых солдат вели в бой опытнейшие, способнейшие и в данный момент еще более богатые командиры, которых Рыжий и король Каидвена Бенда прекрасно знали. Они-то и были теми, что не так давно служили в их собственных армиях, но неожиданно ушли на заслуженный отдых и выехали за границу. Рыжий не был идиотом и умел учиться на ошибках. Он утихомирил спесивых генералов, настаивавших на крестовом походе, не стал слушаться купцов, требовавших голодной блокады, обласкал Бенду из Каидвена, жаждущего крови и мести за гибель своего элитного подразделения. Рыжий предложил переговоры. Его не сдержало даже унижение, горькая пилюля, которую пришлось заглотить. Ковер соглашался на переговоры, но у себя, в Лан-Эксетере. Голод не тетка, захочешь есть — придешь.
«И поплыли они в Лан-Эксетер как просители», — подумал Дикстра, укутываясь плащом. «Как униженные и челобитчики. Совсем так, как я сейчас».
Реданская эскадра вошла в залив Прокседы и направилась к Коверскому берегу. С борта флагманского корабля «Алата» родовит Рыжий, Бенда Каидвенский и сопровождавший их в роли посредника иерарх Новиграда с изумлением рассматривали уходящий далеко в море волнолом, за которым возвышались стены и крепкие бастионы крепости, стерегущие доступ в город Понт-Ванис. Оплывя от Понт-Ваниса на север, в сторону устья реки Танга, короли видели ряды причалов, ряды верфи, ряды пристаней. Видели лес мачт, режущую глаза белизну парусов. У Ковера, оказывается, было уже припасено лекарство против блокады, реторсий и таможенной войны. Ковер был явно готов стать владыкой морей. Алата вошла в широкое устье Танга и бросила якорь в каменных челюстях аванпортов. Но королей, к их изумлению, еще ожидал долгий путь водой. В городе Лан-Эксетере вместо улиц были каналы, причем основную артерию и ось метрополии образовывал большой канал, который вел от порта прямо и непосредственно к резиденции монарха. Короли пересели на галеру, украшенную пурпурно-золотыми гирляндами и гербом, на котором Рыжий и Бенда с изумлением распознавали Риданского орла и Каидвенского единорога. Плывя по большому каналу, короли и их свита присматривались и хранили молчание. Вернее, следовало бы сказать, просто онемели. Они ошибались, думая, будто знают, что есть богатство и роскошь, полагая, что их не удивишь проявлениями достатка и какой-либо демонстрацией роскоши. Они плыли по большому каналу, мимо величественного здания Адмиралтейства и резиденции купеческой гильдии. Плыли вдоль променадов, заполненных яркой и богато одетой толпой. Плыли сквозь строй изумительных магнатских дворцов и купеческих каменных домов, отражающихся в водах канала радугой роскошных, но непривычно узких фасадов. В Лан-Эксетере платили налог за ширину дома. Чем шире фасад, тем налог прогрессивно выше. На спускающихся к самой воде ступенях дворца Энсенада, монаршей зимней резиденции, единственного здания с широким фасадом, их уже ожидали торжественный караул и королевская чета. Гедовиус, властитель Ковера, и его супруга Гемма. Чета приветствовала прибывших учтиво и с достоинством, и нетипично. «Дорогой дядюшка», — обратился Гедовиус к Родовиду. «Милый дедушка», — улыбнулась Бенди Гемма. Как-никак Гедовиус был троединидом. Гемма же, как оказалось, вела свой род от сбежавшей в Каидвен взбунтовавшейся Эйдиены, в жилах которой текла кровь королей из Арткарайга. Подтвержденное родство улучшило настроение и возбудило симпатии, но переговорам не помогло. В принципе, то, что произошло, было никакими не переговорами. Дети кратко изложили, чего они желают. Деды выслушали и подписали документ, который потомки окрестили первым эксетерским трактатом, чтобы отличить его от заключенных позже. Первый трактат еще носил название, соответствующее первым словам его преамбулы — «Mare liberum apertum» — «Море открыто для всех». Море свободно и открыто, торговля свободна, прибыль священна, полюби торговлю и прибыль ближнего своего, как свои собственные. Усложнение кому бы то ни было торговли и получения дохода есть нарушение законов природы. А ковер ничей не вассал. Он — независимое, самоуправляемое и нейтральное королевство. Никто не ожидал, что Гедовиус и Гемма сделают, просто из вежливости, хотя бы минимальную уступку. Нечто такое, что спасло бы честь Родовида и Бенды. Однако они это сделали. Они согласились на то, чтобы Родовид Рыжий пожизненно использовал в официальных документах титул короля Ковера и Повиса, а Бенда пожизненно же титул короля Каингорна и Малиоры. Разумеется, с условием «de non prejudicando» — без права передачи по наследству. Гедовиус и Гемма царствовали 25 лет. На их сыне Герарде оборвалась королевская линия Трейденидов. На Коверский престол взошел Эстериль Тиссен, основатель дома Тиссенидов. Соединившиеся вскоре кровными узами почти со всеми остальными династиями мира, короли Ковера неотступно следовали эксетерским трактатам. Никогда не вмешивались в дела соседей. Никогда не поднимали вопросов совместного владения, хотя не раз повороты истории приводили к тому, что Коверский принц имел достаточно оснований считать себя законным наследником престола Редании, Айдирна, Каэдвена, Цидариса, либо даже Вердена или Ривии. Никогда могущественный Ковер не предпринимал территориальных аннексий либо завоеваний, не направлял вооруженных катапультами или баллистами канонерок в чужие территориальные воды. Никогда не узурпировал в свою пользу привилегии править морями. Коверу вполне хватало «Mare liberum apertum» — моря вольного и открытого для торговли. Ковер признавал святость торговли и доходов, в смысле барыша, и абсолютного ненарушаемого нейтралитета. Дикстра поднял бобровый воротник плаща, прикрывая шею от ветра и секущих капель дождя. Осмотрелся, вырванный из раздумий. Вода в большом канале казалась черной. В слякоти и тумане даже гордость Лан-Эксетера Адмиралтейства походила на казарму. Даже купеческие дома утратили свою обычную роскошь. Их узкие фасады казались еще уже, чем обычно. «Может, и верно, черт побери», — подумал Дикстра. «Они стали уже. Если король Эстерат повысил налог, хитрецы-владельцы могли и заузить дома». «И давно у вас такая чумная погода, ваше превосходительство?» — спросил он, лишь бы прервать нервозную тишину.
«Такая неприятная погода, граф, у нас стоит с середины сентября», — ответил посол. «С новолуния. Зима обещает быть ранней. В Тальгаре уже выпал снег».
«Я думал», — сказал Дикстра, — «что в Тальгаре снега вообще никогда не тают».
Посол взглянул на него, будто удостоверяясь, что это шутка, а не проявление невежества.
«В Тальгаре», — решил пошутить и он, — «зима начинается в сентябре, кончается в мае. Остальные времена года — весна и осень. Есть, правда, еще и лето. Обычно оно приходится на первый вторник после августовского новолуния и длится аж до утра среды».
Дикстра не засмеялся.
«Но даже там», — насупился посол, — «снег в конце октября является событием».
Посол, как и большинство риданской аристократии, терпеть не мог Дикстры. Необходимость принимать архишпиона он рассматривал как личное оскорбление, а тот факт, что регентский совет поручил переговоры с Ковером Дикстри, а не ему, считал смертельной обидой. Его корежило то, что он, де Руйтер, из славнейшей ветви рода де Руйтеров, графов в 9 поколениях, вынужден именовать графом этого хама и парвеню. Но, будучи идеальным дипломатом, он мастерски скрывал свою неприязнь. Весла поднимались и мерно опускались, лодка быстро двигалась по каналу. Они как раз миновали небольшой, но весьма изысканный дворец культуры и искусства.
«Мы плывем в Энсенаду?»
«Да, граф», — подтвердил посол. «Министр иностранных дел однозначно дал понять, что желают увидеться с вами тотчас по прибытии, поэтому я сопровождаю вас прямо до Энсенады. Вечером же пришлю ко дворцу лодку, поскольку желал бы пригласить вас на ужин».
«Ваше превосходительство соизволит простить меня», — прервал Дикстра, «но обязанности не позволяют мне воспользоваться приглашением. У меня масса ждущих решений вопросов, времени мало. Приходится заниматься делами в ущерб удовольствиям. Поужинаем как-нибудь в другой раз, в более счастливые, более спокойные времена».
Посол поклонился и украдкой облегченно вздохнул. В Энсенаду они, конечно же, прошли задним входом, чему Дикстра был весьма рад. К парадному входу монаршей резиденции, к изумительному, опирающемуся на стройные колонны фронтону, прямо от большого канала вела широкая, но дьявольски длинная лестница из белого мрамора. Лестница, ведущая к одному из многочисленных задних входов, была несравнимо менее эффектна, но и более доступна для преодоления. Несмотря на это, Дикстра, шагая, кусал губы и втихую ругался под нос, чтобы не слышали эскортирующие его гвардейцы, лакеи и мажордом. Во дворце его ожидали новые лестницы и новый подъем. Дикстра снова выругался в полголоса. Вероятно, влажность, холод и неудобное положение в лодке привели к тому, что нога в поломанной и магически вылеченной щиколотке начала напоминать о себе тупой злостной болью и скверными воспоминаниями. Дикстра скрежетнул зубами. Он знал, что виновному в его страданиях ведьмаку тоже поломали кости. И глубоко надеялся, что ведьмака тоже дерет, и желал ему от всей души, чтобы драло и рвало как можно дольше и как можно чувствительнее. Снаружи уже опускались сумерки. Коридоры Энсенады были темны. Дорогу, по которой Дикстра шел за молчаливым мажордомом, освещал редкий ряд светильников в руках лакеев, расставленных вдоль коридоров. А перед дверьми комнаты, в которой его провел мажордом, по стойке смирно стояли гвардейцы с алебардами. Такие прямые, неподвижные, словно им в зады воткнули дополнительные ратовища. Лакеи со светильниками стояли здесь погуще, свет прямо-таки резал глаза. Дикстра несколько удивился помпе, с которой его встречали. Войдя в комнату, он мгновенно перестал удивляться и низко поклонился.
«Приветствую тебя, Дикстра!» — сказал Эстарат Тисон, король Ковера, Повиса, Нарока, Вельгода и Тальгара. «Не стой в дверях, изволь подойти ближе. Отбросим этикет, это аудиенция неофициальная». «Светлейшая госпожа!»
Супруга Эстарада, королева Зулейка, несколько рассеянным кивком ответила на почтеннейший поклон Дикстры, ни на мгновение не бросая вязания. Кроме королевской четы, в огромном покое не было ни души.
«Именно, именно!» — Эстарад заметил взгляд. «Поболтаем в четыре, прошу прощения, в шесть глаз. Что-то мне, понимаешь ли, кажется, так будет лучше».
Дикстра присел на указанном карле напротив Эстарада. На короле была кармазиновая, отороченная горностаями мантия, на голове в тон мантии бархатное шапо. Как все мужчины клана Тесенидов, он был высок, могуче сложен и бандитски красив. Выглядел всегда крепким и здоровым. Словно моряк, только что вернувшийся с моря, он прямо-таки излучал аромат морской воды и соленого ветра. Как у всех тесенидов, точный возраст короля определить было трудно. Судя по волосам, коже и рукам, местам наиболее ярко свидетельствующим о возрасте, Эстераду можно было дать 45 лет. Дикстра знал, что королю 56.
«Зулейка!» — наклонился король к жене. «Взгляни на него!» «Если бы ты не знала, что это шпион, ты бы поверила?»
Королева Зулейка была невысока ростом, скорее полновата, нежели худощава и симпатично неуклюже. Одевалась она характерным для женщин такого типа образом, заключающимся в таком подборе элементов одежды, чтобы никто не мог угадать, что она не собственная бабушка. Такого эффекта Зулейка достигала свободным, не выделяющимся покроем, выдержанных в серо-коричневых тонах платьев. На волосы надевала унаследованный от предков чепец. Не пользовалась никакой косметикой и не носила никаких украшений. «Хорошая книга», — проговорила она тихим мелодичным голоском, «учит нас быть сдержанными в оценке ближних наших, ибо, говорит она, и вас тоже когда-то оценят, и хорошо бы, если не по внешности». Эстарат Тисон одарил супругу теплым взглядом. Повсюду было ведомо, что любил он ее безгранично, любовью, которая за 29 лет супружества нисколько не остыла, а наоборот, горела все ярче и горячее. Эстерад, как утверждали, ни разу не изменил Зулейке. Дикстра не очень-то верил в нечто столь неправдоподобное. Он сам трижды пытался подставлять, а точнее подкладывать королю, эффектных агенток, кандидаток в фаворитки, незаменимые источники информации. Ничего не получалось, и все же...
«Не люблю ходить вокруг да около», — сказал король,
«поэтому сразу же поясню тебе, Дикстра, Почему я решил поговорить с тобой лично, а не доверять это министрам? Причин тому несколько. Во-первых, я знаю, что ты не прочь подкупать людей. В принципе, я уверен в своих чиновниках, но к чему подвергать их тяжким испытаниям, вводить в искушение? Какую взятку ты намеревался предложить министру иностранных дел?
1000 новиградских крон, глазом не моргнув, ответил Шпик. А если б он заортачился, то дошел бы до 1500.
«Вот за это я тебя и люблю», — после краткого молчания сказал Эстерат Тисон. «Кошмарный же ты, сукин сын, милостивый государь Дикстра. Ты напоминаешь мне меня в юности. Гляжу я на тебя и вижу себя в этом возрасте». Дикстра поблагодарил поклоном. Он был моложе короля всего на 8 лет и был уверен, что Эстерат прекрасно это знает.
«Да, кошмарный ты, сукин сын», — повторил король, посерьезнев.
«Сукин сын, но порядочный и с хорошими манерами. Это большая редкость в наше паршивое время». Дикстра снова поклонился.
«Понимаешь, — продолжал Эстерат, — в любом государстве найдутся люди, которых можно назвать слепыми фанатиками идеи общественного согласия. Преданные этой идее, они ради нее готовы на все». На преступление тоже, поскольку цель, по их мнению, оправдывает средства и изменяет соотношение и значимости понятий. Они не убивают, нет, они спасают порядок. Они не истязают, не шантажируют, они обеспечивают интересы государства и дерутся за эти интересы. Жизнь единицы, если единица нарушает догму установленного порядка, для таких людей шеллинга ломаного не стоит. А того, что общество, которому они служат, состоит именно из единиц, такие люди во внимание не принимают. Такие люди обладают так называемыми широкими взглядами. А широкие взгляды — это вернейший способ не замечать других людей.
«Никодемус де Баот», — не выдержал Дикстра.
«Близко, но не точно». Король Ковера продемонстрировал алебастрово-белые зубы. «Это Высогота из Корва. Менее известный, но тоже хороший этик и философ. Почитай, советую». «Возможно, у вас осталась еще какая-нибудь его книга, может, не все спалили. Но к делу, к делу. Ты, Дикстра, тоже без зазрения совести пользуешься интригами, подкупами, шантажом и пытками. Ты глазом не моргнешь, посылая кого-либо на смерть или приказывая убить тайно. То, что все это ты творишь, исходя из блага королевства, которому служишь, не оправдывает тебя и не делает в моих глазах более симпатичным отнюдь, зная об этом». Шпион кивнул в знак того, что знает. «Однако ты, — продолжал Эстерат, — представляешь собою, как уже сказано, сукина сына благородного характера, и поэтому я тебя люблю и уважаю, поэтому даю тебе приватную аудиенцию, потому что ты, Дикстра, имея к тому 1000000 возможностей, ни разу в жизни не сделал ничего для себя лично и не украл из государственной казны, даже 0,5 шеллинга. Зулейка, взгляни, он покраснел или мне только показалось?» Королева подняла глаза, не отрываясь от вязания. «По скромности их познаете правоту их». Процитировала она стих из хорошей книги, хоть не могла не видеть, что на лице шпиона не проступило даже следа румянца.
«Хорошо», — сказал Эстерат, — «ближе к делу. Время перейти к государственным проблемам. Он, Зулейка, пересек море, движимый патриотическим долгом. Редания — его отчизна под угрозой. После трагической смерти короля Визимира там царит хаос. Редание правит банда аристократических идиотов, именующих себя Регентским советом. Эта банда, моя Зулейка, не сделает для Редании ничего. Почуяв угрозу, сбежит или же примется по собачьей ластиться к обшитым жемчугами туфлям нильфгаардского императора. Эта банда презирает Дикстру, потому что он шпион, убийца, парвеню и хам. Но именно Дикстра переплыл море, чтобы спасти Реданию, продемонстрировав тем самым, кто действительно болеет за Реданию». Эстерат Тисон замолчал, засопел, утомленный долгой речью, поправил кармазиново-горностаевую шапо, которая слегка сползла ему на нос.
«Ну, Дикстра, — продолжил он, — чем больно твое королевство, кроме отсутствия денег, разумеется?»
«Если не считать отсутствие денег...» Лицо шпиона было словно высечено из камня. «Благодарствую, Ваше Величество, все здоровы».
«Ага», — кивнул король, и при этом шапо снова сползла ему на нос, и ее снова пришлось поправлять. «Ага, так, понимаю». «Я понимаю», — продолжал он, — «и аплодирую идее. Когда имеешь деньги, можешь прикупить себе лекарство от любого другого недомогания.
Секрет в том, чтобы эти деньги иметь. У вас их нет. Если бы они были, то здесь не было бы тебя. Я рассуждаю логично?
Несомненно.
И сколько же вам надо, любопытно было бы узнать?
Немного. 1 000 000 бизантов.
Немного? Эстерат Тисон преувеличенным жестом схватился обеими руками за шапо. И это ты называешь немного? Ай-яй-яй.
Для вашего королевского величества, проворчал шпион, такая сумма явная мелочь.
Мелочь? Король отпустил шапо и воздел руки к плафону. Ай-яй-яй, 1 000 000 бизантов — это мелочь. Ты слышишь, Зулейка, что он говорит? А знаешь ли ты, Дикстра, что иметь 1 000 000 и не иметь 1 000 000 — это вместе 2 000 000?
Я понимаю и чувствую, что ты и Филиппа Эльхард бурно и лихорадочно ищете средства для защиты от Нильфгаарда.
Но что вы хотите, весь Нильфгаард закупить или как?
Дикстра не ответил. Зулейка ожесточенно вязала. Эстерат несколько мгновений делал вид, что любуются обнаженными нимфами на плафоне.
«Иди сюда».
Он неожиданно встал, подозвал шпика. Они подошли к огромной картине, изображающей короля Гедовиуса на сивом коне, скипетром указующего армии нечто, на полотне не уместившееся, вероятно, нужное направление. Эстерат извлек из кармана малюсенькую позолоченную палочку, коснулся ею рамы картины, в полголоса проговорил заклинание. Гедовиус и сивый конь исчезли. Появилась рельефная карта известного мира. Король коснулся палочкой серебряной кнопочки в углу картины и магически изменил масштаб, сводя видимую часть мира до границ долины Яруги и 4 королевств.
«Голубое — Нильфгаард», — пояснил он. «Красное — вы. Куда ты глазеешь? Смотри сюда».
Дикстра оторвал взгляд от других изображений, в основном морских битв и сцен. Задумался, которая из них была волшебным камуфляжем для другой знаменитой карты Эстерада, той, что изображала военную и торговую разведку Ковера, полную сеть перекупленных информаторов и шантажируемых людей, секретных сотрудников, оперативных контактов, диверсантов, наемных убийц, спящих шпионов и действующих резидентов. Он знал, что такая картина существует, и давно и столь же безуспешно пытался до нее добраться.
«Красное вы», — повторил Эстерат Тисон.
«Скверно это выглядит, верно?»
«Скверно», — мысленно согласился Дикстра.
Последнее время он беспрерывно рассматривал стратегические карты, но сейчас на рельефной карте Эстерада положение представлялось еще хуже. Голубые квадраты складывались в жуткие драконьи челюсти, готовые в любой момент сцапать и раздробить зубищами несчастные красные квадратики. Эстерат Тисон поискал что-нибудь такое, что можно было бы использовать в качестве указки. Наконец, вытянул изящную рапиру из ножен, украшавших наряду с другим оружием настенный ковер.
«Нильфгаард!»
— начал он лекцию, указывая рапирой соответствующее место на карте.
«Напал на Лирию и Айдирн, использовав в качестве казус белли, повода к войне, нападение на пограничный форт Гливицкин. Сейчас неважно, кто и в кого переодетый в действительности напал на Гливицкин. Я считаю совершенно бессмысленными также любого рода домыслы относительно того, насколько дней или часов вооруженные действия Имгыра опередили аналогичные действия Айдирна и Тимерии. Предоставляю это делать историкам. Меня гораздо больше интересует нынешняя ситуация и то, что случится завтра. В данный момент Нильфгаард стоит вдоль Ангры и Айдирни, прикрытый буфером в виде эльфьего доминиона вдоль Блатана, граничащего с той частью Айдирна, которую король Хенсельд из Кейдвина, образно выражаясь, вырвал из пасти Имгыра и сожрал сам.
Дикстра не комментировал.
«Моральную оценку акций короля Хенсельда я также оставляю историкам», — продолжал Эстерат. «Но одного взгляда на карту достаточно, чтобы увидеть. Аннексировав Северную Маархию, Хенсельд загородил Имгыру путь к долине Понтера, оградил тимерские фланги, а также ваши и риданские. Вам следовало бы его поблагодарить».
«Я поблагодарил?» — проворчал Дикстра. «Но втихую. Мы в Тритогоре принимаем короля Димовенда из Айдирна. А Димовен дал достаточно точную моральную оценку поступку Хенсельда. Он взял за правило выражать ее кратко и звучно».
«Догадываюсь», — кивнул король Ковера. «Временно оставим это, взглянем на юг, за реку Яругу. Ведя наступление вдоль Ангра, Имгыр одновременно прикрыл фланги, заключив сепаратное соглашение с Фольтестом из Тимерии. Но как только окончились боевые действия в Айдирне, император беспардонно нарушил пакт и ударил на Брудди и Соден.
Своими трусоватыми переговорами Фольтест выгадал 2 недели мира, точнее, 16 дней. А сегодня у нас 26 октября.
Именно.
Положение же на 26 октября видится следующим. Бруги и Соден заняты. Крепости Разван и Майена пали. Армия Тимерии разбита в боях под Марибором, отогнана на север. Марибор осажден. Сегодня утром он еще держался, но сейчас уже поздний вечер, Дикстра.
Марибор устоит. Нильфгаардцы не сумели замкнуть вокруг него кольцо.
Это верно, они зашли слишком далеко, чрезмерно растянули коммуникации, опасно приоткрыв фланги. К зиме они прекратят осаду, отступят к близкой Яруде, сократят фронт. Но что будет весной, Дикстра? Что будет, когда травка выглянет из-под снега? Подойди, глянь на карту. Дикстра глядел. «Глянь на карту», — повторил король. «Я скажу тебе, что сделает им Гырвар Эмрейс весной».
«Весной начнется наступление невероятных масштабов», — сообщила Картия Ван Кантен, поправляя перед зеркалом свои золотистые локоны.
«Знаю, знаю, в этой информации как таковой нет ничего сенсационного. У каждого городского колодца бабы разнообразят себе стирку болтовней о весеннем наступлении».
А Серевар Анагыт, сегодня исключительно раздражительная и нетерпеливая, сумела, однако, удержаться от вопроса, почему же в таком случае ей забивают голову столь нелюбопытными сообщениями. Но она знала Кантареллу. Если Кантарелла начинала о чем-то говорить, значит, у нее была к тому причина, а все сказанное она, как правило, завершала выводами.
«Однако я знаю немного больше, чем все остальное общество», — сказала Кантарелла. «Ватье рассказал мне все, раскрыл весь ход совещания у императора. К тому же приволок целую кипу карт, а когда уснул, я их просмотрела. Продолжать?»
«А как же», — прищурилась Асире. «Обязательно, милая».
«Направление главного удара, разумеется, Тимерия. Рубеж реки Понтер, линия Новиград, Вазима, Эландер. Наступает группа войск «Центр» под командованием Мэна Кайгорна. Фланги прикрывает группа войск «Восток», наступающая из Эйдирна, на долину Понтера и Каэдвен.
«Каэдвен?» — подняла брови Ассире. «Получается, конец хрупкому миру, заключенному при дележе добычи?»
«Каэдвен угрожает правому флангу». Картия Ван Кантен слегка надула полные губки. Ее кукольная мордашка страшно контрастировала изрекаемым премудростям стратегии. «Наступление имеет превентивный характер». Перед отборными частями группы войск «Восток» поставлена задача связать армию короля Хенсельта и выбить у него из головы мысли о предполагаемой помощи Тимерии. «На западе», — продолжала блондинка, — «ударит специальная оперативная группа «Верден», которая должна захватить Седарис и плотно замкнуть кольцо осады Новиграда, гор Свелена и Вазимы. Генеральный штаб считает необходимым блокировать эти три крепости».
«Ты не назвала имен командующих групп войск».
«Группа «Восток» — Ардаль Аэб Даги», — слегка улыбнулась Кантарелла. «Группа «Верден» — Йоахим Девет».
Ассире высоко подняла брови.
«Любопытно».
Два князя, оскорбленные тем, что их дочерей вычеркнули из матримониальных планов Эмгыра. «Наш император либо очень уж наивен, либо чертовски хитер.
Если Эмгыр что-то и знает о заговоре князей, — сказала Кантарелла, — то не от Ватье. Ватье ему ничего не сказал».
«Продолжай».
Наступление будет иметь невиданные до сих пор масштабы. В сумме, считая линейные подразделения, резервы, вспомогательные и тыловые службы, в операции примет участие свыше 300 000 человек и эльфов, разумеется.
Дата начала?
Не установлена. Все опирается в снабжение, снабжение же в проходимость дорог, а никто не в состоянии сказать, когда окончится зима.
О чем еще поведал Ватье?
Плакался бедняжка, сверкнула зубками Кантарелла. Император опять его облаял и изругал принародно. Причиной опять было таинственное исчезновение Стефана Скеллина и его отряда. Эмгыр публично обозвал Ватье недотепой, начальником служб, которые вместо того, чтобы беззвучно и бесследно изымать людей, сами оказываются захваченными врасплох такими исчезновениями. При этом он произнес какой-то ехидный каламбур, который, однако, Ватье не сумел точно повторить. Потом император шутливо спросил Ватье: «А не означает ли это, что возникла какая-то другая секретная организация, укрытая даже от него? Умен наш император, почти по цели бьет».
«Почти», — проворчала Ассире. «Что еще, Картия?»
«Агента, которого Ватье держал в отряде Скеллина, который тоже исчез, звали Нератин Цека. Ватье его, видимо, очень ценил, потому что сильно удручен его исчезновением».
«Я тоже», — подумала Ассире, удручена исчезновением Еди Микесера. Но в отличие от Ватье де Ридо, я скоро буду знать, что случилось. Ариенс? Ватье больше с ним не встречался? Нет, не говорил. Обе долго молчали. Кот на коленях Ассире громко мурлыкал. Госпожа Ассире?
Да, Картия.
И долго мне еще играть роль глупой любовницы? Хотелось бы вернуться к занятиям, посвятить себя научной работе.
Недолго, прервала Ассире, но еще и не очень скоро. Держись, дитя мое.
Кантарелла вздохнула. Они окончили беседу и попрощались. Ассире Вар-Анагыт согнала кота с коленей и еще раз прочитала письмо Фрингилии Виго, отдыхавшей в Тусенте, и задумалась, поскольку письмо беспокоило. Между строк в нем угадывались какие-то мысли, которые Ассире улавливала, но не понимала. Уже миновала полночь, когда Ассире Вар-Анагыт, нильфгаардская чародейка, привела в действие мегаскоп и установила телесвязь с замком Монте-Кальво в Редании. На Филиппе Эльхард была коротюсенькая ночная рубашечка на тонюсеньких бретелечках, а на щеках и в вырезе декольте следы губной помады. Ассире величайшим усилием воли сдержала гримасу отвращения. «Никогда-приникогда я не смогу этого понять», — подумала она, — «и понимать не хочу этого». «Мы можем говорить свободно?» Филиппа сделала рукой широкий жест, укрывая себя магической сферой тайны. «Теперь да».
«У меня есть сведения», — сухо начала Ассире. «Сами по себе они ничего сенсационного не представляют. Об этом болтают даже бабы у колодцев. Тем не менее...»
«Редание», — сказал Эстерат Тиссен, глядя на карту, — «в данный момент может выставить 5000 линейных бойцов, из них 4000 тяжелой конницы. Округляя, разумеется». Дикстра кивнул. Подсчет был абсолютно точным. «У Димавенда и Мэвы была такая же армия. Эмгыр разгромил ее за 26 дней. То же случится и с войсками Редании и Тимерии, если вы их не укрепите. Я поддерживаю вашу идею, Дикстра, твою и Филиппы Эльхард. Вам нужны войска. Вам необходима боевая, хорошо обученная и прекрасно экипированная конница. И такую конницу вы хотите получить за какой-то жалкий миллион бизантов». Шпион наклоном головы подтвердил, что и против такого расчета ему возразить нечего. «Однако, как тебе несомненно известно, — сухо продолжал король, — Ковер всегда был, есть и будет нейтральным. С Нильфгаардской империей нас связывает трактат, подписанный еще моим дедом Эстерилем Тиссеном и императором Фергусом Вар-Эмрейсом. Буква данного трактата не разрешает Коверу поддерживать врагов Нильфгаарда военной силой, либо деньгами на военную силу».
«Когда Эмгирвар-Эмрейс задушит Тимерию и Реданию, — откашлялся Дикстра, — тогда он обратит взор свой на север. Эмгир никогда не насытится. Может статься, что ваш трактат мгновенно перестанет стоить чего-либо. Только что мы говорили о Фольтесте Тимерийском, который договорами с Нильфгаардом сумел купить себе всего-навсего 16 дней мира».
«О, дорогой мой! — отмахнулся Эстерат. — Это, знаешь ли, не аргумент. С договорами о мире дела обстоят так же, как с супружескими пактами. Их не заключают с мыслью об измене, а коли уж заключают, то не подозревают в измене противную сторону. А кому это не нравится, тот пусть не женится. Ибо нельзя стать рогачом, не будучи женатым. Но, согласись, страх перед рогами — обидное и довольно смешное оправдание вынужденного целибата. А рога в семейной жизни не должны быть темой для рассуждений типа «что было б, если бы». До тех пор, пока рога не выросли, и говорить не о чем. Кстати, о рогах. Как чувствует себя супруг прелестной Марии, маркизы де Мерсей, реданский министр финансов?
«Ваше королевское величество», — натянуто поклонился Дикстра, — «располагает достойными зависти информаторами».
«А и верно располагаю», — согласился король. «Ты удивился бы, узнав, сколькими и сколь хорошими. Но и тебе нечего стыдиться своих. Тех, которые отираются при моих дворах здесь и в Понт-Ванисе. О, слово даю, любой из них достоин высочайшей похвалы». Дикстра даже бровью не повел. «Эмгир Вар-Эмрейс тоже не испытывает недостатка в хороших и удачно пристроенных агентах. Поэтому повторяю, государственные интересы Ковера, нейтралитет и принцип «пакта сунт серванда» — договора следует выполнять. Ковер не нарушает заключенных договоров. Ковер не нарушает договоров даже ради того, чтобы опередить нарушение договоров противной стороной».
«Осмелюсь заметить, — сказал Дикстра, — что Редания не предлагает Коверу нарушать пакты. Редания ни в коей мере не стремится заключить союз либо заполучить военную помощь Ковера против Нильфгаарда. Редания хотела бы одолжить небольшую сумму, которую мы вернем.
«Мне известно», — прервал король, — «как вы возвращаете. Но все это чисто академические рассуждения, ибо я не одолжу вам ни шаллинга. А дурной казуистикой меня подчивать незачем, Дикстра, поскольку она тебе идет, как волку-слюнявчик. Есть у тебя какие-нибудь другие, более серьезные, умные и удачные аргументы?»
«Нет».
«Твое счастье», — после недолгого молчания сказал Эстерат Тисон, — «что ты стал шпионом. В торговле бы ты не преуспел».